каждую неделю жду не дождусь.
Каждую неделю мы обмениваемся новостями.
Каждую неделю мы делимся новостями, обмениваемся смешными историями.
Сплетничаем чуть-чуть. Обсуждаем то, что нас волнует.
И будем смотреть на любую ситуацию с позитивной стороны.
Мы вряд ли расскажем что-то полезное.
И вряд ли научим вас чему-то особенному.
В любой ситуации мы стараемся найти что-то забавное и смешное. Мы не будем вас поучать. Полезную информацию вы можете найти в интернете.
Хорошее настроение фиг нагуглите.
Я Мария Трендякина.
И я Елена Чижик.
Это подкаст по трынделке.
Привет, Лен!
Привет!
Как дела?
Хорошо. Помнишь, ты мне прислала статистику наших прослушиваний? Я прям, ты знаешь, вчера всю ночь смотрела, удивлялась, радовалась, что мы с тобой такие молодцы и расползаемся по всему миру.
Да.
С нашими подкастами. Это значит, людям интересно.
И ты знаешь, потрясает география. Ну, понятно, что в России нас слушает основная масса людей, но это очевидно. Но, знаешь, такие страны, как Вьетнам, Южная Корея, Турция, Казахстан, Кипр, Норвегия, Молдавия, Израиль, Люксембург даже нас слушает, Польша, Азербайджан, Болгария, Португалия, Армения, Литва. Ну, то есть можно перечислять. Потрясающе.
Слушай, мы будем как скоро с тобой. Помнишь, как эти «Ласковые май» и группа «Мираж»? Они ездили по стране с чёсом, знаешь, а мы по миру будем ездить. Говорить, если никогда вы можете встретить реальными участниками, ведущими программ.
То есть мы будем такие мастер-классы давать, приезжать и лично встречаться с поклонниками, да?
Конечно, простонародье чёс.
Но мы будем делать это, естественно, не ради денег, а ради эмоций, ради общения.
Конечно, потому что мне, например, очень честно, очень хочется посмотреть тех людей, которые на нас слушают, ну, понятно, что не тех, которых мы знаем, да, а тех, которых мы не знаем, например, во Вьетнаме, и спросить, ну, вообще, как они нас нашли, почему, откуда и каким
образом. И почему они нас слушают, что интересного для них в нашем подкасте, да, для людей, которые совершенно в другом мире существуют. Очень хотелось бы познакомиться со всеми. Если вы нас слышите сейчас, пишите нам, мы очень любим читать ваши письма. И, кстати, за последний месяц нас очень много стали слушать в Великобритании, в моей любимой стране, куда я так и не съездила на свой юбилей в прошлом году, как ты помнишь. Ты знаешь, я тут вспомнила, что у меня в Великобритании живет коллега, моя хорошая знакомая, девочка, с которой мы работали вместе на MTV. Как ты помнишь, на MTV я работала диктором, а она работала переводчиком, то есть она переводила все те программы, которые приходили к нам и от MTV International, и от других производителей программ.
Фактически она подсказывала тебе слова.
Ну, можно и так сказать, она писала мне слова, да. То есть у нас было много переводчиков, но она была одним из лучших. У нас с Женей было два любимых переводчика, это Маша Гаврилова и Жанна Зайцева. Слушай, я предлагаю позвонить ей, я не знаю, слушает ли она нас, ну, как раз и узнаем, а если не слушает, то порекомендуем ей и ее друзьям послушать наш подкаст.
Давай. Я никогда не разговаривала с профессиональными переводчиками.
Есть такая возможность. Узнаем, как она пришла к такой жизни. Узнаем какие-то детали и нюансы ее работы. Ведь это так интересно. Ну что, звоним?
Да.
Набирай.
Набираю.
Алло.
Привет, Жанна!
Привет, привет, привет.
Привет, 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 девчонки.
Я Жанну знаю с MTV Россия, где мы вместе работали. Я читала и озвучивала ее тексты, потому что она работала у нас переводчиком. И с переводчиками, Лен, я не знаю, помнишь ты или нет, у меня всегда была большая проблема, потому что изначально у нас был один переводчик, это Маша Гаврилова, которая переводила все. Ну и программ-то было не так уж и много. Наша мать Южного парка, мать Бивиса и Батхеда и так далее. Потом стало появляться очень много новых программ. Программы типа «Обыск и свидание», «Следующий», масса программ с кучей серий, однотипных, однообразных, где одно и то же, в общем-то, происходило. Какие-то там знакомства, свидания и так далее, но которые, тем не менее, нужно было переводить, поэтому было решено искать Маше помощников. Поэтому стали искать новых переводчиков. Маше оставили там клинику, какие-то такие серьезные проекты, какие-то сериалы. Ребята все были разные, но в основном у нас с ними были проблемы. Либо с русским были проблемы у людей, ей, либо переводили неточно. Я, к их сожалению и ужасу, английский знала.
Да, да, но... это, кстати, очень неприятная история. Понимаешь, тебе это навешай лапши, такая, о, круто.
Да, ну, мало
того, кто там это знает, понимаешь, потом, когда смотрит.
Конечно, там нет, ты закрыл своим голосом, там вообще не пойми чего. А у нас были вообще варианты, когда был, по-моему, знаменитое интервью с группой Take That, они из Манчестера, по-моему. Это такой ужасный диалект. Вообще непонятно, что они говорят. Они как инопланетяне. Я помню, что Машка, по-моему, придумала 90%. Но там просто реально было невозможно, потому что, да, скриптов нету, они говорят, да, вообще ничего не понятно. А, еще из Seventeen была такая группа. Они тоже из какой-то были адской английской жопы. У них тоже во рту что-то было непонятное. И вот в этих случаях мы просто, действительно, мы сами шли на то, чтобы вот что-то придумывать. Но когда, извините, у тебя есть скрипт, да, тебе присылают скрипт, это на бумаге, скажем так, да, буковками все, что они говорят, написано. То есть можно даже загнать было в Google переводчик уже тогда, потом просто сядь и отредактируй, включи свой мозг. Понимаешь? Но не хватало, не хватало.
Маш, тут дело не в этом, нечего было включать.
И наш начальник Коля в какой-то момент мне разрешил переписываться с переводчиками и писать им все, что я о них думаю. Они, наверное, меня ненавидели, они думали, что это за коза, почему она постоянно красным отмечает пол текста. Причем, как бы, в отличие от Машки, которая журфак закончила, я закончила ИНЯС, и у меня просто есть чувство, некое чувство языка русского. А объяснить им, почему так писать не надо, я не могу иногда объяснить. Потом, Жан, согласись, все-таки у написанного языка и у речи, которые произносят, да, разный ритм. И для диктора очень важно, конечно, чтобы, во-первых, чтобы некие там гласные и согласные нормально сочетались и звучали именно нормально. Потому что когда переводчик мне пишет «вы татуированный», не хочется повесить. Зачем? Зачем это делать? «Вы татуированный». Понимаешь? Ну, какие-то вот такие вот, знаешь, вот, конечно, закруты, да, которые ты...
«Вы татуированный» — это человек с татуировками, извини.
Нет, ну или что-то «вы татуированное» на его теле, да.
Мое, это ж надо так придумать.
И вот на этом фоне, ну, естественно, Машку мы знали и любили, хотя с Машкой мы тоже прошли несколько этапов развития. И вот на этом фоне и выделилась, потом Жанна появилась. И мы стали молиться, потому что наконец-то пришли, да, нормальные переводы.
Я совершенно не в курсе этого всего.
Ты знаешь этого? То есть мы всегда спрашивали, а чей перевод? Жанны. Фу! Выдохнуть и расслабиться, ну, и просто читать.
Мне так приятно это слышать, да. Я
серьезно?
Была абсолютно, да, я даже не знала, что... Маша, что ты, например, правила других переводчиков, да, потому что с тобой у нас такого опыта не было, по-моему, совсем.
Нет, вообще не было.
Как бы,
нет, если я видела, что это перевод Жанны, а мы, кстати, даже уже по шрифту видели, чей это перевод, по шрифту, по размеру, мы знали уже, что это Петров, это там Демкина, а это Жанна или это Машка. Поэтому мы сразу расслаблялись, потому что, знаешь, одно дело, когда ты все время ждешь какой-то подставы и все время вслушиваешься, потому что понимаешь, что может быть все, что угодно. Или, допустим, текста меньше. Тоже, кстати, да, некая укладка. У нас переводчик же делал все. Угу. Он был и переводчик, и редактор, да, и укладчик.
Да,
то
да.
Есть делал...
Надо было сразу выдавать готовый продукт.
Да, 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 да. И у вас сроки были все время очень сжатые, насколько я знаю. Вам нужно было это делать очень, да, быстро. Это не то, что ты неделю переводишь программу. Программы-то тоже разные бывают, да? Бывает обыск и свидание, а бывает и сериальчик, где посложнее.
И опять же, где-то скрипт есть, где-то его нет. Опять же, там, если ты со слуха переводишь, это другая, да, история, там можно перемотать три раза, чтобы вообще понять.
Да, 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 и потратить на это собственное, да, время. Конечно. Да. Жанночка, но я вот не знаю, откуда ты к нам пришла, что ты закончила. Я вот только восхищалась тем, что у нас тут, слава богу, еще один человек вменяемый, чьи переводы можно читать. Мы с Жанной, ты и видели, наверное, друг друга лично пару раз, да, когда ты забегала к нам.
Буквально, да, мне тоже кажется, раза два. Я приходила иногда на озвучку, там как-то меня, да, заносило, и я смотрела, как вы там работали, с Яриком.
С Яриком тоже позже, да. До этого был Женька. Да. Но Женя, кстати, хоть и не заканчивал ИНЯС, но он такой въедливый человек, он язык выучил сам. Он на моих глазах его выучил. Я тебе серьезно говорю. Когда он пришел, ну, он был на уровне, знаешь, ну, там, я даже не уверена, что он кино смотрел без перевода. Он сам, он на слух, он, знаешь, вот как-то вот он, вот, во-первых, у человека, опять же, есть мозг, и он всегда понимал, как можно что-то, чего-то переделать, хорошо сказать, грамотно, ну, и с русским языком у него все нормально. И вот сейчас, ну, он абсолютно может переводить. Поэтому мы такие два ужасных диктора, два таких противных человека, которые...
Да, вы сами все понимаете.
Да, мы ошибку не
грамотно. С которыми лучше не связываться.
Мы были последние уже такая ОТК, которая уже выпускала или не выпускала. Ну, потому что, извините, эти слова вылетают из моего рта. Очень часто нам писали спасибо за перевод. Хотя, понимаешь, да, что мы тут совершенно ни при чем. Спасибо за перевод Южного парка. То есть люди настолько ассоциируют нас вот с этим, да, что считают, что мы даже...
Да. Ну, я тебе хочу сказать, что это, в принципе, нормально, потому что это ты знаешь всю вот эту кухню, что есть редактор, переводчик, там одно, второе, третье. А если ты вообще не знаешь, что там за кадром происходит, но ты смотришь, тот, кто озвучивает, тот и переводит.
Когда в этом работаешь, такой взгляд кажется немножко таким наивным, думаешь, ну люди, ну как вы можете так думать?
Ну это потому что, как бы, это все равно, что думать, что, не знаю, там, официант готовит тебе еду.
Жан, ну так рассказывай, откуда ты к нам пришла на MTV тогда? Я вот не знаю, где Коля вообще народ находил, каким образом? Как ты пришла и скрасила нашу жизнь?
Ну да, нет, я, во-первых, конечно, так, когда я сижу тут, ой, господи, как приятно-то, как 10 лет спустя узнать? Там, оказывается, там это все было. Ну, в общем, происхожу я сама из города Твери, училась в Тверском государственном университете, закончила факультет иностранных языков, который, когда я выпускалась, назывался что-то такое лингвистика и межкультурная коммуникация.
О, это моя профессия, да.
О.
Мы были первый вообще курс, которым написали вот эту межкультурную коммуникацию. Для этого мы все были просто преподавателями языка.
Образование в Тверском государственном университете в мои времена было действительно хорошее. Mm-hmm. То есть я даже до сих пор, вот, ну вот я оказалась в Англии, там, более судеб, я там, да, общаюсь на английском, я пишу отчеты на английском и так далее, и так далее. Я иной раз до сих пор добрым словом вспоминаю своих преподавателей, которые заложили в меня вот эту какую-то базу и научили меня писать вот это все, потому что, как известно, у нас же лингвистическое образование в большой степени заточено именно на письменный язык, а не на разговорный. Да,
да, то есть, да, нормальная ситуация,
да, когда наш человек выпускается там из университета, и двух слов не может связать, да, при этом читает и пишет он нормально, а говорить он не может. Ну вот, но вот эта база письменная, вот этого письменного языка и вот эти все книги, которые мы там читали, анализировали и прочее, на самом деле, да, базу это дает, и база эта мне до сих пор пригождается. По окончании университета я практически сразу уехала в Москву, потому что я всегда хотела жить в Москве, я всегда очень Москву любила, а Тверь я любила не очень. Когда появилась у меня возможность переехать, просто подвернулась там какая-то съемная квартира за какие-то там смешные деньги, а что бы не поехать. И я поехала и начала искать работу, и задержалась я в Москве на 12 лет, поработала в разных местах, и MTV было уже моей последней московской работой, которая постепенно перешла в британскую, потому что, ну, работали же мы удаленно, вот, в офис же мы на MTV не ходили, соответственно, работать можно было где угодно, то есть MTV-шная работа, так сказать, меня подхватила и перенесла в Англию. И, в общем, первые годы в Англии была достаточно таким... Не первые годы, первые там 6-8-10 месяцев была хорошим таким подспорьем, значит, такой как бы фриланс. Ну вот, мои предыдущие работы, да, до MTV, и, наверное, почему у меня достаточно неплохо получались вот эти переводы, да, под озвучку, потому что до MTV я работала на радио, я работала на ВГТРК, на Радио России, я работала в новостном отделе. Это, наверное, дало какое-то вот, ну, какое-то это понимание, да, как должен текст выглядеть, чтобы его было удобно произносить, потому что я сама прошла через этот опыт, я сама поработала у микрофона, я почитала там какие-то выпуски новостей, у меня была какая-то рубричка там, где я рассказывала о моде, о кино, там.
О, так мы с тобой коллеги, я же тоже с радио, ну, Жан, пришла на MTV.
Да, так что я тоже, в принципе, как бы оттуда. Потом оттуда я ушла на Первый канал, и я работала на Первом канале в программе «Доброе утро». Я тоже писала там скрипты для ведущих, для ведущей программы «Доброе утро».
Как редактор.
Подводки. Да-да-да, я была редактором этих самых подводок, да, когда там тоже, знаете, рассказываешь, вот сегодня там 5 апреля, по народному календарю, день Феофана.
Кстати, все люди тоже думают, на самом деле, эти все реплики, так же, как Урган, свои шутки, придумывают ведущие сами и на ходу. Это вот разговор о том, что те, которые озвучивают, они же и переводят, все абсолютно считают, что Нагиев в голосе, да, что Урган в своем шоу и так далее, что у них эти шутки приходят им в эту секунду в голову, и он так, блямс, и пошутил. И для всех это большое открытие, что сидит там Жанна, Таня, Ваня, и все это значит значит, ручками придумывают и пишут.
Мои работы, которые предшествовали работе на MTV, они были связаны, да, тоже с медиа, они были связаны с радио, с телевидением, и конкретно вот с написанием вот этих вот скриптов, написанием текстов. Как я попала на MTV? Я попала по объявлению, как на все мои предыдущие работы.
Как и все мы. Слушай, нет, я на MTV, кстати, попала по блату. По объявлению я туда попасть не смогла. И у меня же была мечта с детства. Ну, с подросткового возраста я очень хотела работать на MTV. Я не знала, кем. Мне было все равно. Но я хотела там работать. И где-то в 98-м году мне кто-то сказал: слушай, а ты знаешь, что будет MTV Россия? Вот сейчас вот набирают людей. И я пыталась туда попасть цивилизованным нормальным способом, позвонив в отдел кадров. Но меня не взяли. А в итоге взяли меня благодаря Василию Стрельникову, который был моим начальником на Радио 7 до этого. Вася уже работал на MTV голосом. И, кстати, именно он делал первые переводы первых программ еще до Машки. Потом уже программ стало слишком много. На переводы взяли Машку. А благодаря Васе меня взяли как женский голос. Я и не думала о том, что им может пригодиться женский голос. Я до этого работала на радио, и о том, что я могу что-то озвучивать на MTV, мне даже в голову не пришло. Поэтому я туда пыталась устроиться как переводчик. Я совмещала. Я переводила и озвучивала первое время. Какие-то хит-парадики.
У меня было вообще, да, разумеется, безо всяких связей и знакомых. Я на тот момент с Первого канала ушла, потому что там все было хорошо, прекрасные люди и так далее, но писать подводки про Феофана и огурцы и так далее меня задолбало в какой-то момент. Я уволилась, плюс у меня на тот момент мне хотелось работать все-таки больше с английским языком, потому что, ну да, конечно, написание подводок, ну понятно, что ты иногда используешь там какие-то иностранные источники, но в целом, в основном, это все работает чисто на русском языке, 99%. И я просто боялась, что я потеряю язык английский, то есть я постоянно, разумеется, читала, там, занималась, поддерживала его в рабочем состоянии, но мне хотелось, чтобы моя работа была все-таки связана с английским языком, потому что, ну, не зря же я его в университете учила. Ну и вообще, я всегда очень любила английский, мне хотелось с ним разговаривать, мне хотелось с ним работать. Ну и, в общем, в конечном итоге я оттуда ушла, и я начала искать работу, и вот, да, было объявление от MTV, что поиск переводчиков, и у меня, как вот у Маши, да, то есть, MTV! Ой, я, конечно, туда написала.
Их не интересуют огурцы и Феофан.
Да, да, да. Там будет очень интересно. Да, все, про огурцы можно забыть. Прислали тестовый перевод. Я сделала тестовый перевод. Пригласили на собеседование. Короче, самое интересное было в том, что после этого меня не выбрали.
Ты что?
Выбрали кого-то.
Кто там выбирал? Господи, Коля, что ли?
Не-не-не, там были две девушки такие у нас. Короче, прошла примерно неделя. И я уже к тому времени там подалась уже какие-то другие места, там какие-то интервью уже там проходила. И мне пишет, опять же, Настя: Жанна, тут освободилось, короче, это место снова, и нам срочно надо, можете, короче, начать работать. Я такая: упс. Я, естественно, за это все схватилась и стала все это радостно переводить. И... То есть, Маша, я же, например, ну, я когда переводила, да, я зачитывала все это дело сама.
О, ты понимаешь, я уверена,
я включала видео, я включала видео, и я все проговаривала сама.
Вот это профессионализм.
Да,
вот это,
да.
Это не здоровый перфекционизм.
Да. И перфекционизм, да, несомненно.
Нет, это как раз здоровый профессионализм. Это не нездоровый перфекционизм. Почему-то в наше время здоровый профессионализм все принимают за нездоровый перфекционизм. Это неправильно.
То есть, ну, самое главное, что мне это очень нравилось, и я многому научилась на этой работе, потому что даже до сих пор сейчас мне иногда там на моей нынешней работе попадаются, например, какие-то видеоролики там, где субтитры нужны или что-то такое, и... Я спокойно уже делаю эту работу, ну, практически с листа, то есть я могу перевести, я даже не редактирую, у меня сразу уже получается нормальный текст, потому что я уже настолько насобачилась на MTV, что вот этот навык, да, он никуда не девается.
Сложил, а почему ты вдруг решилась так круто изменить свою жизнь и уехать в Великобританию? Расскажи.
Значит, решилась поехать не я, а решился поехать мой тогдашний муж. Мой первый муж, с которым мы вот в Москве жили, тоже переводчик. Мы с ним были такие два переводчика, два лингвиста, у нас был лингвистический брак, и ему как тоже большому западнику, поклоннику английского, и вообще ему всегда хотелось поехать в какую-то англоязычную страну, там пожить и поучиться, потому что он тоже, будучи перфекционистом, считал, что ты, в принципе, не имеешь права работать переводчиком, если в стране изучаемого языка ты не пожил и не поучился, да, если
ну да, это желательно.
То что ты за переводчик? У него это желание было всегда, я это желание очень долгое время, на самом деле, не поддерживала. Ну, у меня была вся жизнь в России, друзья, семья, я ему всегда говорила, ну, ну вот это классика, знаете, блин, потому мы там нужны. Я была как раз вот этот человек.
Да-да-да, особенно переводчики.
Говорил, да-да-да.
С английского.
Ну, да, ну, совсем же. Но идея была именно поехать поучиться. И в итоге я согласилась с ним, думаю, ну ладно, ну что, сейчас накопим денежек, поедем там, ну, годик он там поучится, я поработаю там своим фрилансером, это неважно, где я нахожусь, ну, а там посмотрим. Мы накопили денежек, муж мой поискал программы в университетах, то есть, ну, мы смотрели и на США, и на Канаду, и на Великобританию, но в итоге остановились на Великобритании, потому что, во-первых, это ближе к России все-таки, мы подумали, ну, если мы начнем там жить, наверное, все-таки удобнее из Англии будет домой летать, ну, нежели, чем из Канады. Плюс, к тому времени он работал на BBC, на службе BBC мониторинг, и, соответственно, эта служба, они ему сказали, что, ну, если ты поедешь в Англию, будешь там учиться, ты можешь продолжать на нас работать. То есть никаких юридических заморочек, ничего, потому что все-таки это страна, так сказать, откуда BBC происходит, так что проблем никаких. И выбрал он в итоге программу в университете Лидса, город Лидс на севере Англии, потому что на Лондон у нас денег не было, а Лидс это на самом деле, это такой hidden gem, так сказать. Это такое прекрасное место, про которое мало кто знает. У него мало пиара, это не Манчестер, не Ливерпуль, тем более не Лондон, но это крупный развитый город, это крупный финансовый центр, это прекрасные университеты, здесь несколько университетов, которые высоко в рейтингах находятся, но город при этом как бы не на слуху, но кто, так сказать, понял, тот приехал и радуется. И вот муж мой нашел эту программу в университете Лидса, где как раз у них тут очень сильная программа русско-английского перевода. И по деньгам тоже было все нормально, то есть можно было себе позволить эту программу оплатить, можно было позволить себе оплатить жилье. То есть на нас обоих на обучение денег у нас, конечно, не было, были деньги на одного, вот мы его забросили, так сказать, как разведчика, ну а потом я к нему приехала через полгода, присоединилась. Он к тому времени уже у него в полном разгаре была его степень мастерс в университете Лидса по русско-английскому переводу. Ну и я, конечно, ехала, будучи настроена очень скептически, вот с этим вот в голове, да, что типа кому я там нужна, господи, ну я такая думаю, ну покатаюсь, да, ну съезжу, ну поживу там. Если ему удастся там как-то зацепиться, найти работу, ну я и дальше.
Ну ты же можешь удаленно продолжать работать.
Именно, да, то есть я могу зарабатывать себе там на булавке, продолжать как-то фрилансом работать.
В Англии именно на булавке, я думаю.
Ну, к сожалению, да, к сожалению, да.
В Англии, наверное, да.
В общем, я приехала с планом, так сказать, лежать с лэптопом на пузе, продолжать переводить для MTV. Я к тому времени была уже в штате, у меня была уже как бы полноценная работа, полностью удаленная, да, то есть MTV начало делать удаленную работу до того, как это стало глобальным трендом, то есть я полностью 100% работала дома, но я была полноценной сотрудником MTV. Первые там пару месяцев именно так все и происходило. Потихонечку обживалась, я ходила по Лидсу, значит, дивилась. Ой, я в Англии.
Слушай, а Лидс, он маленький городок, Лидс?
По британским меркам он крупный.
Ну, а российским?
Где-то 500 000 человек.
Ну вот сколько человек в Твери?
Вот Лидс примерно сравним с Тверью.
О!
И если говорить о том, как, собственно, почему я до сих пор здесь вообще?
Да,
началось с того, что я умудрилась каким-то образом найти работу.
Да.
Это тоже было по объявлению. Это была какая-то, видимо, тоже судьба, как говорится, истечение обстоятельств. Потому что оказалось, что чуть ли не в соседнем доме с тем домом, где мы снимали квартиру, находится такая медийная компания, местная, лидсовская, такая небольшая, которая производит разнообразный контент, письменный и аудио, и, в частности, спортивный комментарий. И они искали русскоязычного комментатора лошадиных скачек.
Да.
Вот как все с огурцов. Началось-то все с огурцов.
Да.
А закончилось-то скачками.
Слушай, а почему комментатор на русском для России, да?
Да, то есть...
Так в маленьком, практически в России неизвестном городе, да?
Да.
В России никто не знает, что есть такой город, в России никто не знает вообще, что такое лошадиные скачки, в общем, по большей части.
Ну так, да, у нас это не очень.
Ну да, это не самый известный и популярный спорт в России.
Отнюдь, да. Компания эта работала и работает сейчас в основном с букмекерами. То есть контент, который производится, он производится в основном для букмекерских компаний. И вот одна из букмекерских компаний, ну, достаточно такая международная, офис у них был в Англии, Брайтоне, но большая часть их клиентуры сидела в России. Люди делали ставки в России, то есть российские их, так сказать, клиенты. И для этих самых клиентов эта британская компания попросила нашу организовать комментарии лошадиных скачек. Русские люди и даже те люди, которые делают ставки, как правило, в скачках не понимают ничего.
Да?
Британские скачки – это такой достаточно... Это такой довольно
эзотерический
вид спорта. Он действительно, там очень много нюансов. Там очень специфическая терминология, которую очень трудно, на самом деле, даже на русский язык перевести, потому что слов таких нету в русском языке. Это такое искусство. Это вот такое на грани спорта и искусства. И в России это, ну, практически совсем-совсем неизвестно никому. И, разумеется, этой британской букмекерской компании хотелось, чтобы русские люди все-таки делали ставки на скачки, потому что в Англии ставки на лошадиные скачки составляют, ну, очень значительную долю дохода букмекеров. И обратились вот к моему начальнику, так сказать, ну, к человеку, который в итоге стал моим начальником, потому что его знали, так сказать, в индустрии, он сам спортивный журналист и собрал такой коллектив спортивных журналистов. Ну, и ему сказали, типа, слушай, найдешь каких-нибудь русских, и пусть они там комментируют как-нибудь.
Ну да, в Лидзе, ну, сходи, да, найди каких-нибудь русских.
Да, сходи, найди.
Каких-нибудь русских в Лидзе, а еще с хорошим голосом, правильной дикцией,
речью,
которые могут перевести с английского на русский даже странные скачки.
Да.
Ну, это такая задачка, прям вот пойди найди.
Там, к счастью, да, вот человек этот, который в итоге стал моим начальником, и, ну, он как раз не заморачивался, понимаете, вот этим всем там, ой, это же надо, чтобы человек был грамотный, чтобы человек там был. Ему просто было
русского найти
какого-то. Надо кого-то найти русского, а мы дальше там научим как-нибудь. Ага. Соответственно, появилось объявление как раз на каких-то этих, знаете, досках объявлений для студентов, что, дескать, нужен человек, носитель русского, желательно с каким-нибудь журналистским бэкграундом. Но если нет, ну и ладно.
Ну да.
И мне муж мой говорит, подавайся, слушай, ты на радио работал, ты вообще сейчас... И я говорю, ой, я не хочу, и кто я такая,
вот
и вообще...
Скачки, огурцы, это все...
Какие-то, да, я думаю, что ж такое, да. В общем,
только с огурцами распрощалась, а тут скачки прискакали.
В итоге он меня все-таки допинал, я написала, значит, и, ну, оказалось, что действительно эта студия чуть ли не в соседнем доме. Оказалось, что я была первая, кто на это объявление откликнулся.
Единственная.
Я пришла, вот, я пришла, там, потрясла своим дипломом о межкультурной коммуникации, там, рассказала.
Вот она, коммуникация.
Да, рассказала там что-то про радио.
Никто нигде не знает, что это.
Ну, в общем, мне сказали, короче, выходите завтра, мы завтра начнем вас обучать. Все, мы вас берем, давайте, Жанна, приступайте. Меня начали обучать, ну, во-первых, принципам работы, да, лошадиного комментатора, да, как ты там в студии сидишь, на что-то нажимаешь. Мы запустили этот сервис, на обучение ушло у меня там пару месяцев, мы начали в июле, а в сентябре уже клиент сказал, ну что, ребят, все, давайте запускать наш сервис, и я комментировала, сидела, комментировала скачки в прямом эфире.
Обалдеть.
Вот. Ты один, как перс, сидишь перед экраном, на экране все эти скачки транслируют, потому что сразу по дому, по всей стране, да. Сейчас у нас в Брайтоне бегут, через 10 минут у нас в Йорке побежали, там еще через 10 минут у нас побежали там еще где-то.
Ну, то есть это напряженная работа, да?
Да.
Это не перевод синхронный, это именно твой комментарий.
Это было бы, ну, просто нереально так делать. То есть тогда была бы ментальная нагрузка еще в два раза выше.
Ну,
еще какого-то там слушать, какого-то дядю еще переводить.
То есть ты погрузилась в эту тему.
Я начала сама делать ставки.
Да ладно!
Засасывает?
Оно засасывает, это правда. Комментаторы все делают ставки. У нас вся наша команда и англичане. Ну, англичане нас тренировали, мужики, которые в этой индустрии уже десятилетиями, как бы, но они все сами делают ставки. Ну, как бы все это в разумных пределах, разумеется. Да, в общем, это потрясающе интересно. Это очень интересный спорт, это очень интересная культура. По ходу этой работы просто так получилось, что с мужем мы расстались, и появился у меня другой муж.
Все проиграло на скачках.
Да, 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 последнее, да, все же оставалось, да.
Он ушел без трусов.
Ты встретила англичанина такого стопроцентного, да?
Да, я встретила англичанина, я встретила на работе, он тоже комментатор, и прочее, в общем, мы встретились. И до сих пор вот мы
привез
так,
муж
и...
жену в Англию.
Да.
Вот,
язык подучить.
И сдал с рук на руки. Так получилось. Ну, жизнь, как говорится, да. И таким образом я, так сказать, осталась. Продолжала работать в этой компании. Вышла замуж. Ну и как-то в какой-то момент осознала, что, ну, видимо, придется теперь здесь жить.
Ну и как тебе вот это вот осознание? Великобритания совершенно другая, совершенно другие люди. Менталитет, уклад, да все абсолютно. Вот
да.
Скажи, для тебя вот что поначалу самое было такое вот шокирующее в плохом смысле, да, и наоборот, что тебе больше всего нравится там?
Шокирующее, пожалуй, с первых дней самым шокирующим, ну даже не в плохом смысле, а просто шокирующим, стал, конечно, местный акцент. Что уж тут, да, про акценты.
Кстати,
про
акценты мы уже сегодня какой поговорили. Акцент? Серьезный?
Йоркширский. В Лидсе йоркширский акцент.
А что такое йоркширский
акцент? Я вот не знаю. Я, кстати, писала диплом по диалектам по различным. Сложный он, да, для понимания?
Что такое йоркширский? Чем он отличается от...
Ну, ты спросишь тоже.
Вот как волги укают, да, в Москве акают. Есть какие-то нюансы именно вот этого диалекта?
Он бывает разных, так сказать, градации бывают разные, да, бывает кошмарный-кошмарный, бывает ничего. Тут, наверное, надо начать с того, да, что, то есть, что такое Йоркшир. Да, Йоркшир – это графство на севере Великобритании, на севере Англии. То есть это, насколько я помню, это вообще самое большое графство, в принципе, в Англии. Оно большое, оно гордое, со своими традициями. То есть йоркширцы, они сначала говорят, я йоркширец, да, если вы спросите, а потом уже англичане. У них свои, как бы, свой менталитет, свои какие-то шутки-прибаутки, поговорки, которые, да, за пределами Йоркшира никто даже не понимает вообще, что это такое. И местный акцент, да, то есть, ну, как бы так-то это тот же самый английский язык, но там очень много, например, очень много звуков редуцировано, то есть они просто выпадают из речи, то есть человек сразу говорит просто и ты такой, чё? И как бы пока ты к этому не привык, впечатление, да, впечатление достаточно такое, ошеломляющее. Я помню, да, я первые дни я ходила в магазин, у меня там говорили, знаете, ну, фразы, естественно, вот пакет нужен, я не понимала. И ты стоишь у прилавка, как дурак, и со, опять же, со своим дипломом, с культурной коммуникацией, и ты в магазине, ты пакет, блин, не можешь в магазине.
Межкультурно скоммуницировать.
Да, коммуникация была швах вообще полная первое время, было тяжело. В остальном, что касается в плохом смысле, ну, постепенно со временем, когда так уже обживаешься,
наверное, да?
А, ну, как сказать, после Москвы Лидс нормально, на
нормально,
самом деле.
Нормально, да?
Да, это не Лондон. Вот в Лондоне цены, конечно, это отдельная, так сказать, история. Вывод, который я сделала, это несмотря на то, что в чистых цифрах, да, зарплата твоя, разумеется, заметно-заметно выше, чем российская, по факту после выплаты всех, да, после оплаты коммуналки, квартиры,
налогов,
остается...
наверное,
да? Да-да-да, у тебя на руках остается примерно столько же, то есть я... Мой уровень жизни, в принципе, да, вот и сколько я могла себе позволить, он, в принципе, не изменился. То есть зарплата сильно выросла, но расходы выросли пропорционально сразу же.
То есть в Англии, грубо говоря, жизнь сама дороже.
Да.
А хорошего чего?
Хорошее все остальное.
Долго мы слушали. Хорошего чего? Так, Маша грустно. Хорошее что-то есть?
Тут уже, я думаю, мы вступаем уже на такую территорию, знаете, когда вот мне уже хочется просто сказать, господи, я это так все люблю. Для начала я люблю просто Лидс сам по себе. Я часто думаю о том, что если бы меня занесло в какое-то другое место в Англии, ну, я, наверное, бы не осталась. То есть речь даже не о работе, не о том, что я там не нашла бы работу или что-то. Нет. А просто о том, что другие города у меня как-то таких эмоций не вызывают. А Лидс я как-то сразу полюбила, может быть, потому что он мне напомнил чем-то Тверь, в том плане, что, ну, действительно есть некие параллели. То есть я иногда у себя в голове так говорю, что Лидс – это такая небесная Тверь. Вот если бы в Твери все было бы нормально, ну, вот Тверь была бы какая-то такая. Но это университетский город, да, много студентов, движуха. Это история богатая, это даже географически он как-то, да, Лидс на реке стоит, the air, то есть Тверь тоже, ну, Тверь на Волге, разумеется. То есть вот какие-то такие знакомые, знаете, мотивы, и как-то так ощущение чего-то такого домашнего. Очень милые, приятные люди. То есть англичане, конечно, очень приятные люди. То есть не зря вот эта английская вежливость, она превозносится.
Но они не снобы?
Нет. Почему?
Ну, может быть, в Лидсе-то и нет.
Да-да-да, совершенно верно. Быть, север Англии – это вообще такое отдельное явление, которое нам в России не знакомо. Потому что, конечно, когда мы говорим «Англия» в России, мы сразу все представляем себе
Big Ben,
Five O'Clock.
Да.
Но это, на самом деле, очень маленькая часть культуры и маленькая часть общества, которая живет по этим правилам, и которые, да, они-то и являются этими самыми снобами и так далее. Но, в принципе, пересечься с ними в реальной жизни достаточно так. Север Англии – такое отдельное явление, про которое нас, в общем-то, не учат, и в учебниках про них особо не пишут. Это тот самый вот индустриальный север. То есть это та область страны, которая двигала индустриальную революцию, где строились все эти заводы, фабрики и так далее, где население – это рабочий класс. В этом люди находят свою вот гордость. Они это не скрывают, они наоборот. Они смотрят свысока скорее на южан, потому что южане жизни не нюхали, жизни не знают, сидят там в своих этих блоках, понимаете, с мизинчиком. И мы их тут мизинчиком перешибем, понимаете, на северяне, ого-го. Действительно, очень приятные люди, открытые, простые, то есть вот без понтов, а именно с шуточками там какими-то, да, английский юмор вот этот бесконечный. То есть, опять же, английский юмор не такой, знаете, тоже там высоколобый какой-то, а какие-то дурацкие, совершенно дебильные какие-то шутки. Очень так, как бы это сказать, атмосферу разряжают, да, во многих случаях.
Я хотела спросить про ваши локдауны, они какие-то были ужасные, насколько я знаю. Вас прямо это посадили под замок конкретно?
Да, нас посадили первый раз год назад, то есть у нас локдаунов было, по-моему, что-то такое типа 3. Самый первый был самый жесткий, когда реально было нельзя выходить практически. Ну, то есть выходить было можно, но не желательно. Когда все закупили, там, смели с полок туалетную бумагу, да, и да, прочее, да, да, повеяло там 90-ми, конечно, был этот локдаун, потом был локдаун еще осенью, зимой, всякие бары, рестораны, массовые мероприятия, все было совершенно все это отменено. Конечно, закрытие пабов, закрытие ресторанов и вот этих всех мест. Трагедия, потому что, опять же, в Англии это, конечно, часть культуры, то есть пойти в паб, это, ну как, ну, без этого нельзя.
Это не просто это нажраться, то... понятно.
Нет, это, то, опять же, то место, где люди психологически расслабляются, где они общаются, и вот так просто лишить людей этого на неопределенное количество месяцев, ну, конечно, это было жестко.
Мне кажется, что в Англии не очень принято готовить, насколько я знаю, да, дома, вот так, как мы в нашем привычном.
В общем, да, готовить, ну, готовить гораздо меньше, чем в России.
Поэтому, мне кажется, с этой стороны
да.
еще...
Потому что люди привыкли куда-то выйти, наверное, да. В локдауне все начали печь. То есть вот даже те, кто никогда в жизни ничего не пек, они начали печь. Это пропала вся мука с полок, мука, дрожжи. Пропала нафиг, просто все сметали, потому что все стали как подорванные печи. Я не знаю, что это было. Я сама не пекла, я не дошла до такой степени отчаяния, но все пекли. Это было что-то прям вообще, какое-то поветрие. То есть мои подруги все пекли, сейчас пекут там хлеб на закваске.
И могут остановиться, понятно.
Нет. Не могут, нет, все, да, да, отсели.
Это как скачки, да, один раз попробовал и
поняла. Да, и все. Ну да, ну то есть, в общем, только сейчас потихоньку Англия наконец из этого всего выползает, то есть мы будем надеяться, конечно, да, что благодаря вот этой массовой вакцинации как-то удастся избежать в дальнейшем этих всех локдаунов, потому что, да. Ну это, конечно, образование, да, все полетело в одно место.
Ну это
да,
понятно.
Все образование
абсолютно. Много чего полетело. У вас экономика, наверняка, еще полетела.
Да, ну экономика чуть-чуть, наверное, вы знаете, все-таки это очень богатая страна. Все-таки стало понятно, что Англия, конечно, это очень богатая страна, потому что вот как они раздавали буквально деньги всем, это было, конечно, хорошо. Ну, я наблюдала это на примере собственного мужа, который фрилансер. Некоторое время он, конечно, не работал, студии были закрыты, да, то есть он не комментировал, он комментатор, да, спорта не было, ничего не было,
ну, да.
Комментировать нечего. Он как бы как self-employed, то есть, ну, как ИП, наверное, это считается в России, да. Он получал гранты, то есть каждые 3 месяца или 4 месяца, да, правительство компенсировало тебе твои недополученные доходы и компенсировал их достаточно щедро.
Ну что, Жан, спасибо тебе огромное. Это было прям очень интересно. У нас наконец-то...
Ой, мне кажется, я столько всего не рассказала еще.
Да, так мы не последний раз. Мы еще будем звонить, ты не волнуйся. У нас теперь есть корреспондент Великобритании в Лидсе вообще.
Спасибо, очень приятно с вами пообщаться.
Спасибо тебе.
Спасибо большое. Пока.
Счастливо, спасибо. До свидания. Пока-пока.
Ну что ж, потрындим через неделю. Пишите нам. В описании нашего подкаста вы можете узнать, как с нами связаться. У нас есть электронный адрес, страничка в Фейсбуке, аккаунт в Инстаграме и канал в Телеграме. До встречи! Я Мария Трындякина.
И я Елена Чижик.
Это подкаст «По трынделке».